Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. В студии Алексей Пичугин. А в гостях сегодня у нас Дмитрий Володихин, историк, доктор исторических наук, профессор МГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Володихин родился в 1969 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ. С 91 года работает на кафедре источниковедения и историографии университета. Профессор, доктор исторических наук. Входит в состав редакционно-издательского совета Института специальных исторических дисциплин Российской академии естественных наук. Член Союза писателей. Дмитрий Володихин известен как автор ряда научных исторических монографий, книг по истории русского средневековья, более 400 научных и научно-популярных работ. За монографию «Пожарский» удостоен Макариевской премии. Пишет прозу. Из-под его пера вышли книги, написанные в жанрах научной фантастики и фэнтези.
Ну и беседа наша с вами проходит 4 ноября, непосредственно в день празднования, ну, для кого как, Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Ее вспоминают сегодня православные христиане, ну а страна отмечает День народного единства и согласия. Соответственно, Дмитрий Михайлович, мы вас позвали поговорить об исторических событиях, которые мы также сегодня в какой-то мере вспоминаем. Это события начала 17 века. В истории мы этот период называем смутным временем, смутой. Что же это такое? Почему у нас в стране возникла эта самая смута? Что это? И что этому, в общем, предшествовало?
Коротко говоря, это гражданская война, отягощенная интервенцией. Но интервенция была со стороны Речи Посполитой, то есть польско-литовского государства, со стороны шведской короны, в очень значительной степени от набегов крымских татар пострадали южные области Московского царства. С этим понятно. Гражданская война, собственно, началась она с тяжелого затяжного кризиса, который очень медленно набирал обороты. Этот кризис был связан с тем, что не было наследников в роду московских Рюриковичей. Династия московских Рюриковичей исчерпалась. Последний государь в роду московских Рюриковичей, Федор Иванович, не все, может быть, знают, но он причислен к собору московских святых в качестве нового чудотворца, и действительно известно как минимум одно чудо, которое им было совершено.
Какое?
В 1591 году, когда под Москвой оказалось войско крымского хана, войска вышли бороться с татарами, но многие знатные люди убоялись, считали, что не сдержать, считали, что вскоре опять придется плакать на головешках Москвы, как это уже было при предыдущем государе, при Иване IV. А Федор Иванович спокойно сказал: будут богом гонимы, рассеются без следа. Совершенно таким образом плачущих своих вельмож он успокоил, и действительно на следующий день татары ушли из-под Москвы. Ну вот, сам Федор Иванович был в семейных делах одновременно и счастлив, и несчастлив. Он нежно любил свою супругу Ирину Годунову. Он хотел бы, конечно, чтобы она родила ему наследников, и она действительно родила девочку, но та скончалась в возрасте около 2 лет. Наследников, которые пережили бы эту несчастную девочку, царевну Феодосию, не было. И царь остался без наследников. Царица была тяжело больна, поэтому выносить ребенка она, в принципе, не могла. А чудо еще, что на свет появилась эта несчастная девочка, недолго радовавшая родителей. В 1598 году Федор Иванович скончался. И вот с этого момента и можно отсчитывать начало кризиса. Это еще не смутное время, это, так сказать, предпосылки кризиса сложились. Наследником мог быть младший брат Федора Ивановича, но за 7 лет до смерти Федора Ивановича в Угличе царевич был убит. Комиссия, которая занималась расследованием, сочла, что это несчастный случай.
Вот да, это ведь тоже еще важный вопрос. Убит или он сам себя поранил, как об этом тоже тогда говорили?
С точки зрения большинства современных специалистов, все-таки вероятнее, нельзя сказать точно, повторяю, но вероятнее всего он был убит, и так или иначе в этом поучаствовал род Годуновых, то есть род царицы, сама она, думаю, ни сном, ни духом об этом не знала, ее брат Борис Федорович Годунов, который сделался некоронованным правителем при святом блаженном государе, больше интересовавшимся молениями, песнопениями, делами церкви, основателем монастырей.
Но мы помним, правда, уже из советской классики Бориску на царство.
Ну вот, Бориску на царство, это произошло в 1598 году, но если в 1591 году не был убит младший брат Федор Иванович, царевич Дмитрий, то, конечно, наследовал бы он. Что касается рода Годуновых...
А вот еще, простите... Вот,
неизвестно, кто мог организовать преступление, совершенно не обязательно сам Борис Федорович. У него был чрезвычайно деятельный, но лишенный государственных талантов дядя. Ну, видно, царедворец. Возможно, что это его, так сказать, работа, решил облагодетельствовать свою родню, расчистить дорогу к престолу.
А ведь говорят, что царевич Дмитрий, в принципе, особых прав на престол не имел, поскольку был уже рожден от шестой жены Ивана Грозного, Марии Ногой. Брак эта церковь не благословляла, поэтому и прав у него особых на престол не было.
Ну, собственно, сказано же, что на третий брак у нас нет закона, но он лучше, чем простое сожительство. То есть все, что после третьего брака, браком быть не может. Четвертый брак был разрешен Ивану IV, как тогда сказали, не во образец подданным. Что же касается дальнейших браков, то это был столь тяжелый грех, что царь был лишен права причащаться. И, конечно же, сын был от последнего брака с Марией Ногой незаконный. Но понимаете, какая вещь? Все-таки это была кровь московского дома Рюриковичей. И, конечно, эта кровь, даже будучи, даже наполняя сосуды незаконного сына Ивана Грозного, все равно переиграла бы какие угодно комбинации. Это, на мой взгляд, несомненно.
То есть выхода другого просто не было?
Ну, он был незаконный сын, но самый законный наследник. Вот как-то не парадоксально.
Да, ну, тут уж такая банальная вещь приходит на ум, что история не терпит сослагательных наклонений.
Все, наверное.
Поэтому,
когда Федор Иванович скончался, а его младший брат был мертв уже к тому времени 7 лет, престол должен был занять не Рюрикович. Во всяком случае, не московский Рюрикович. Ну, были разные претенденты, знатнейшие князья Московского царства, Мстиславские, Шуйские, Голицыны, Трубецкие, Катырёво-Ростовские, все они могли претендовать на престол, и, в общем-то, даже и бояре, например, Романовы, Юрьевы, Шереметьевы были столь знатны, что могли претендовать на престол. Но на престол зашел царский шурин Борис Федорович Годунов. Он был знатный человек, но он был знать второго ранга, так сказать, не из первой десятки и даже не из первой двадцатки знатных людей царства. Поэтому, конечно же, многие из аристократов того времени смотрели на Бориса Федоровича косо, выскочка, так сказать, провиню на престоле. Он был умный правитель, деятельный правитель. Не отличался воинскими талантами, но был хорош как дипломат, как администратор, давно держал бразды правления в руках, кроме того, церковь его благословил. Он прошел совершенно официально и законно две процедуры. Во-первых, земский собор, а во-вторых, венчание на царство.
Тут слушателям надо, наверное, пояснить, что такое земский собор.
Земский собор – это консультативное собрание представителей различных слоев населения. Конечно же, на каждом земском соборе присутствовал освященный собор, то есть верхняя часть церковной иерархии. Конечно же, присутствовала Боярская дума, то есть собрание высшей аристократии царства. В зависимости от того, с чем работал Земский собор, там, с военными вопросами, с дипломатическими, с вопросами престола наследия, звали представителей других слоев населения, всегда, конечно, звали представителей дворянства. В исключительных случаях могли позвать представителей дворянства провинциального, так сказать, городового, дальнего от Москвы. Могли позвать служилых людей по прибору, то есть представителей стрельцов, например, или купцов. В принципе, собор, связанный с вопросами престола наследия, обычно, ну, то есть необычно, этот был первый земский собор, связанный с престолом наследия, он был очень полный по своему составу, он... как бы сейчас сказали, дал дополнительную легитимацию тому, что Борис Федорович становится царем, не будучи знатным человеком первого сорта. Но для нас, прежде всего, важно, что он был законным царем, ибо он был венчан по церковному обряду, и патриарх Иов, первый патриарх наш, благословил это венчание на царство и поддерживал Бориса Федоровича вплоть до того, как его сын Борис Федорович Федор, вплоть до того, как он не утратил престол. И сам патриарх Иов за эту свою прямоту и честность впоследствии жестоко поплатился. Ну, давайте посмотрим, что было дальше. Собственно, Борис Федорович правил землей неплохо. Он не был таким уж страшным злодеем, а мы не знаем, действительно ли он организовал это убийство, или это все-таки не он. Однако, понимаете, Россия к тому времени была царством, имевшим несколько тяжелых трещин на своем теле. Ну, трещина номер один не вполне, ну, скажем так, сомнительный царь на престоле. Для подданных он вызывал сомнения. Трещина номер два – очень тяжелое положение с службой дворян. Дворянство обязано было служить всю жизнь, в 15 лет они впервые отправлялись на службу, а некоторые раньше, в 14, в 13, и служили до самой смерти.
А служба имеется в виду военная?
Ну, военная, пока человек не одряхлеет. Когда он уже не очень годен для военной службы, его не в отставку отправляли, а на более легкую службу, на административную. А, собственно, проблема-то стояла в том, что несколько десятков родов, примерно 50-80 родов знатнейших людей, контролировали все ключевые посты в Московском царстве, все высшие должности.
И Годунов туда не входил?
Ну, как царь, он, конечно же, был выше этой линии. Он входил в эти 50-80 родов, ну, скажем так, где-то в серединочке, во второй половиночке списка.
И это было важно, несмотря на то, что он находился на престоле в этот момент.
Важно, важно. Но важно было еще и другое. А остальная, это многотысячная масса дворянства, она-то, помимо каких-то исключительных случаев, была абсолютно лишена возможности занять высокий воеводский пост, вывести кого-то из своих представителей на должность судьи приказа. Ну, судья приказа, это, переводя наш современный язык, министр. Вытащить кого-то в Боярскую думу. Все это были абсолютно закрытые карьерные лестницы. Ну, вот представьте себе, что вы живете в 16-этажном доме, хотели бы квартиру где-нибудь повыше, на 10 этаже или на 16-м, но для таких, как вы, на 3-м этаже установлена железная решетка и пропускной режим. Хотите пройти, а вас не пускают. Чего бы вы ни делали, каких бы талантов не дал вам Господь, сколь ни были бы деятельным человеком или богатым, вас могла выручить какая-то исключительная царская милость или хитрая матримониальная комбинация, то есть выгодный брак. Но это, как вы понимаете, экстремальные обстоятельства. А так, дворянство провинциальное наше, небогатое, незнатное, конечно, не имело ни малейших шансов возвыситься, и это многих тревожило, многим не нравилось. Но это еще не все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Радио Вера» Дмитрий Володихин, историк, профессор МГУ, доктор исторических наук. Итак, как мы уже выяснили, прыгнуть выше головы было нельзя.
Абсолютно. Сложность еще была в том, что вот в эпоху Ливонской войны страна, конечно, была очень тяжело разорена. Ливонская война закончилась в 1583 году. Вот на протяжении всего правления Федора Ивановича старались восстановить силы, была такая мирная передышка, но все-таки тяжело хозяйство восстанавливалось и выходили в значительной степени за счет крестьянства, то есть его права урезались. А на окраинах Московского царства жило вольное казачество, и крестьянин мог просто уйти в казаки, впоследствии вместе с казаками приходить на просторы Московского царства и грабить там, и совершать всяческие преступления. Таким образом, мирный землепашец, на которого слишком надавили, человек, который составляет элемент экономической основы державы, превращался вдруг в элемент смертельной угрозы, в некий бродячую бродильную субстанцию, своего рода дрожжа бунта.
А это... То есть бежали, крестьяне просто бежали, да? Или
да.
В тот день, Юрий, в день, когда они могли перейти, они переходили, просто уходили отсюда?
А значит, был отменен Юрьев день, и установлен 5-летний срок сыска беглых крестьян. Их в течение 5 лет могли вернуть обратно помещикам. Потом этот срок увеличился, и начался процесс закрепощения крестьянства. Вольность крестьян сильно уменьшилась, а тягло было очень тяжело. Тягло – это сумма налогов, повинностей разного рода. Отсюда мораль. На окраинах государства возникает казачья угроза, которая питается беглыми крестьянами. Вот примерно так. Вот видите, тело России в этот момент было иссечено, с одной стороны, противоречиями внутри дворянства и аристократии, внутри самой аристократии, между крестьянами и землевладельцами. И, кроме того, сама какая-то мутная, чрезвычайно испакощенная обстановка вокруг убийства царевича Дмитрия, вокруг восшествия на престол Бориса Федоровича.
Убийство царевича Дмитрия громко прозвучало в той России?
Весьма громко. Ну что, было огромное расследование, многих угличан выслали в далекие города.
Хотя они ничем не подозревали.
Это было широко известно. Там был... В Угличе встал мятеж после смерти царевича Дмитрия. Конечно же, подавляли его. И вот учитывая все эти обстоятельства, еще и авторитет царской власти, представление о ее незыблемости было тоже поколеблено. Многие присматривались к Борису Годунову и задавали себе вопрос, ну а почему не я? А по крови-то он никак не Рюрикович, он к Рюриковичам прислонился, можно сказать, при всех его достоинствах. Ну, в 1604 году на окраинах царства появляется самозванец. Самозванец этот был произведением польско-литовского государства. В значительной степени он был, как бы это правильно сказать, выкормышем иезуитов и тайно принял католичество, еще не покинув пределов Речи Посполитой.
А это было важно, именно чтобы он принял католичество?
Да, разумеется, кто бы ему доверил деньги, войска, если бы он не перешел к католичеству.
А вот когда он приходит в Москву, получает власть...
Ну, давайте не торопиться с этим
делом. Хорошо, да, хорошо, давайте.
Значит, скорее всего, верна официальная версия, что действительно был монах...
Григорий Отрепьев.
Григорий Отрепьев, человек, который служил ранее в Москве, в Чудове. Впоследствии он покинул Москву и сделал из себя самозванца, назвал себя чудесным образом воскресшим царевичем Дмитрием, вот тем самым Дмитрием Углицким. Многие за ним пошли. В первое время, когда Борис Федорович был жив, за ним стоял могучий род, за ним стояла церковь, за ним стоял союз аристократов, и за ним стоял его, конечно, природный ум и талант за Борисом Годуновым. Ему удавалось на окраинах сдерживать самозванца и, в общем, близко ситуация подошла к тому, чтобы эта угроза вообще была раздавлена, ликвидирована. Но Борис Федорович умер в 1605 году. Вместо него наследовал трон его молоденький сын Федор Борисович, а его уж никто слушаться не стал. Поэтому аристократия наша, вельможи, ликуя, наконец-то с родом Годуновых будет покончено, с родом, который был, по мнению многих, недостаточно знатен для русского престола, наконец-то будет покончено с Годуновыми. И многие достаточно быстро присоединились к Лжедмитрию Первому. Он еще не вошел в Москву, а уже семейство Годуновых было уничтожено не поляками, не литовцами.
Своими же.
Собственными негодяями, которые решили выказать прыть перед новым хозяином и жесточайшим образом, безо всякого суда, беззаконно уничтожили женщин и мужчин Годуновых, и в том числе Федора Борисовича, в сущности, законного наследника. Поэтому, когда Лжедмитрий пришел, возмущался ничтожный процент людей. Возмущался патриарх Иов прежде всего. Он сохранил ризы церкви в этом смысле чистыми. Возмущались некоторые священники, настоятели московских монастырей. Возмущались некоторые дворяне. Но я говорю некоторые, это не значит не все и не в массовом порядке. В массовом порядке Москва Лжедмитрия приняла.
И приняла именно как законного Рюриковича.
Да, совершенно верно. Многие, очень многие не любили Годуновых. Многие надеялись сделать карьеру при Лжедмитрии.
Им было неважно, настоящий это Дмитрий Рюрикович, он не Рюрикович. Просто какое-то желание вот возвыситься.
Поверьте, многие знали, что он не Рюрикович. Кому-то это было важно, кому-то нет. Ну вот глава Следственной комиссии по Углицкому делу, князь Василий Иванович Шуйский, он начал разговор о том, кто нами правит, знатными людьми, выскочка, непонятно кто, тот-то мертв. И он действительно знал истину. Но другое дело, что он сам когда-то, опасаясь за свою собственную семью, не сказал правды при Годуновых, а сказал, что это несчастный случай. Теперь говорил, что Лжедмитрий не мог воскреснуть, то есть Дмитрий не мог воскреснуть. Ну, его взяли под стражу, хотели казнить, и он, уже фактически положив голову на плаху, начал говорить: нет-нет, я обознался, это природный царь Дмитрий Иванович. Ну, страшно погибать был человек. Он решил еще раз вот извернуться.
Ну и спас себя, да?
Да, он себя спас на тот момент. Ну, конечно же, в Москве хватало людей, которые с большим сомнением смотрели на Лжедмитрия. Он сделал очень большую ошибку, очень серьезную. Во-первых, он приближал к себе поляков-литовцев. Во-вторых, он фактически сверг патриарха Иова и посадил на его место греческого архиерея Игнатия. Он был русским архиереем какое-то время, но он по роду грек. И для него все сложности Руси были в какой-то степени чужие.
Но тут ведь еще одна проблема. У нас же только-только возникло свое собственное патриаршество.
Но
и не так давно у нас, в принципе, начали своих ставить.
Ну, здесь как раз проблем не было. Так сказать, никто не сомневался в том, что собор русских архиереев ставит вполне законного патриарха. Нет, здесь никакой проблемы. Патриаршество у нас было почитаемо. К нему еще, может, не совсем привыкли, но, во всяком случае, верховного пастыря в патриархии видели, и его слово значило очень много. Вот неугодного верховного пастыря вышвырнули в старицу. Там он постепенно от старости ослеп. Вот. А поставили удобного пастыря. Удобно – это значит Игнатий, который во всем соглашался с Лжедмитрием. Но ошибка-то состояла не только в этих вещах. Это, так сказать, накопление ошибки. А капля, которая переполнена, которая переполнила чашу, относится к весне 1606 года, когда Лжедмитрий I решил, что он может венчаться с католичкой, при довольно странных обстоятельствах, и все это стерпят. Ну, прошел особый архиерейский собор, обсуждалось условие этого брака. Фактически брак был совершен заочно еще в Польше, вот, поэтому второй брак совершен быть не мог, но совместили некую странную церемонию обручения после брака и венчания на царство.
То есть придумали какой-то новый особенный чин.
Да. Казанский владыка Гермоген, еще некоторые другие архиереи возражали. Их удалили от дел в этот момент, и остальные, так сказать, эту позицию сдали. Сказали, что достаточно будет легкого чина перекрещивания, да, а тут есть три чина перекрещивания из католицизма в православие, да. А есть чин, который требует полного нового обряда крещения, в том числе и с погружением, и публичного отречения. Есть обряд полегче, но сейчас используется обряд просто публичного отречения от католицизма. Тогда, конечно, третий не использовался, спорили, что лучше первый или второй. Гермоген понимал, что царица должна быть православнее всех православных, ибо народ просто взбунтуется против нее, увидев то, что ее имя правит вместе с царем католичка.
Католичество Лжедмитрия при этом оставалось тайной.
Да, до этого момента, до свадьбы оставалось тайной. А вот во время этого странного бракосочетания и странного венчания на царство была сделана ошибка чудовищная. Сделана она была под давлением, конечно, католического духовенства. Момент истины наступал в тот момент, когда Марина Мнишк, супруга Лжедмитрия, и он сам должны были принять причастие из рук православного иерея. Все до этого момента шло как по маслу. А тут они не изъявили желания. Ну, представьте себе, Кремль, собор Успенский, венчание на царство.
Там все внутри собора находятся.
Абсолютно. Величайшие люди царства, духовенство здесь находится. И вдруг государь, который...
Еще наверняка послы какие-то иностранные.
Ну, вот об этом сказать не могу, но поляки, литовцы там есть. И вот... русский царь и его жена отказываются от православного причастия. Все, это полностью уничтожило любую легитимность их власти. С этого момента за их жизнь ломаного гроша никто бы не дал. И их очень быстро обоих свергли. Лжедмитрия убили. Марину Мнишек взяли под стражу и отправили, выслали из города подальше. И вместо них воцарился... князь Василий Иванович Шуйский, помните, глава Следственной комиссии по Углицкому делу. Что он сказал, когда стал царем? Ну, он сказал следующее. Вы знаете, каюсь перед вами, но хоть ему мужества духовного хватило покаяться перед людьми, боялся, потому лгал. Правда состоит в том, что царевич Дмитрий был убит.
В Угличе.
В Угличе. А правда состоит в том, что человек, которого убили только что, никакой не царевич Дмитрий. Вот. Правда состоит в том, что мы предали патриарха Иова, и давайте покаемся перед ним. Его действительно вызвали старицы.
Уже ослепшего, старенького.
Да, и попросили его простить весь народ, в том числе и самого государя, и Гермогена, который стал теперь новым патриархом после Иова и Игнатия, и тот действительно простил.
Дмитрий Михайлович, извините, вынужден буквально на минуту вас прервать, ваш замечательный рассказ. Я напомню слушателям, что Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ, сегодня у нас в гостях, а мы через несколько мгновений к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».